Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте их вере. Иерей Андрей.
Дни мои приходят к концу, и мне хотелось бы рассказать о тех удивительных людях, с которых меня свела жизнь. Все эти годы, вот с конца 40-х, начала 50-х годов, моя бабушка, потом мои знакомые, и участвовали, и переживали за те события, которые происходили в истории нашей церкви, в жизни нашей церкви, и рассказывали об этом. Это был этап новейшей истории.
Закрыто и разрушено большинство храмов. Уничтожена основная часть духовенства. В создавшихся условиях появилось тайное монашество, возникали тайные общины. Литургическая жизнь порой совершалась в маленьких домашних церквях. И, уповая на Господа, бабушки скрытно крестили своих внуков. Под кровом Всевышнего оставались семьи, где сохранялась православная традиция, осуществлялась ее непрерывность. В каких-то из них суждено будет традиции крепнуть будущим пастырям. Промыслом Божьим на них будет возложено возрождать православие после безбожного века. Залетевшие орлы, 90-е годы, они станут нашей надеждой и опорой. События, о которых вспоминает отец Андрей, стали началом его собственной истории. Москва, Тишинская площадь, дом номер 6. Суховские, Аркадий Михайлович и Ольга Петровна, Ольга Аркадьевна, сын Андрей.
В детстве, конечно, в первую очередь рядом были мои близкие. Бабушка, дед, затем двоюродный дед, дядя Толя Родынский, Митрофорный протоиерей, отец Антолкский. Дед мой, Аркадий Михайлович Суховский, почетный дворянин, царский офицер, участвовал в войне 14-го года, был награжден георгиевским оружием. С ним по фронтам ездила его жена, там родилась мать моя. После революции, в период растерянности, что же делать дальше, он на улице встретил бывшего писаря их полка, который стал крупным военачальником. И тот пригласил дедушку служить в Красную армию. Это было еще до ленинского призыва военных спецов. И с тех пор, с 18-го года и всю свою жизнь он прослужил офицером. Бабушка в то время преподавала на курсах ликбеза, на грамоте учила солдат. И вот как-то раз она сказала: сегодня я вам рассказываю о глаголе, а завтра буду о причастии. И здесь же донесли начальству и прислали людей слушать, какую религиозную пропаганду она будет вести.
Тогда все обошлось, но контроль был постоянным. Позднее дед работал военным референтом в Центральном штабе Советской армии. Бабушка занималась домом. Она была интеллигентна, разносторонне образована, обладала утонченным вкусом.
Бабушка, она происходила из рода преподобного Парфения Киевского, а дед ее по отцу был видной тульской протоиерей. Бабушка в течение жизни хорошо знала многих священников. Она все время в трудные годы помогала духовенству, многим нуждающимся верующим. Вот дед, он не мог никак проявить свою религиозность, но у него всегда было священное писание, которое он всю жизнь читал. Бабушка полагалась всю жизнь на промысел Божий и вела себя довольно бесстрашно. А дед, при всем сочувствии, и другие родственники думают, что она даже легкомысленна.
В лютое сталинское время она совершила невероятное. Ее духовный отец, протоиерей Владимир Страхов, один из видных московских богословов и проповедников, был арестован и сослан на Соловки. Потеря для нее была невосполнима. Чтобы увидеться, передать одежду, продукты и письма, она приняла решение поехать к нему, о чем поведала мужу. Супруг ее, человек весьма чуткий и тактичный, только и вымолвил: «А ты знаешь, что будет мне, если ты засветишься?» Она ответила: «Да». «Тогда поезжай».
И вот бабушка, прося молиться за нее, берет эти вещи, продукты, пропуск, выписанный не на ее имя, и едет. Вот в зону, где было много заключенных, были заградительные отряды, которые все время проверяли поезд. Фонарями освещали, вагоны были полутемные. Ее как бы не замечали. Она приехала, все отдала, увидела, как толпу гонят священников, худых, оборванных, грязных. Среди них отец Владимир Страхов, профессор, протоиерей, такой очень импозантный в прошлом человек. Вот. Последний раз она увидела, их прогнали мимо.
«Такая богоискательница», — вспоминает прабабушка отец Андрей. Она погрузила внука в атмосферу церковности, посещение храмов, таинство церкви, общение с верующими людьми.
«Будучи в церкви с раннего детства, 5 лет меня крестили, и крестили меня в храме Ильи Обыденного, протоиерей Александр Толский, который и крестил меня, и считал себя моим крестным отцом. Это был человек с очень таким запоминающимся лицом, величественным, необычным. Он был замечательный проповедник, и на его проповеди сходилось очень много народу. Он всегда любил говорить: другие храмы идут в основном женщины в платочках, а ко мне женщины в шляпках. Действительно, московская интеллигенция собиралась в этом храме. И все детство бабушка водила туда.
Другим близким человеком был двоюродный дед, отец Анатолий Радынский. Его молитвенная помощь сопровождала отца Андрея в его детстве и юности.
Анатолий Денисович Радынский был сын полковника царской армии. Еще студентом шел как-то по улице в подавленном настроении, и в это время книгоноша разносит различные лубочные книги. Ему досталась книга «Где любовь, там и Бог» Льва Толстого, и увлекся его учением.
Затем Анатолий попадает в Ясную Поляну. Он был партнером Льва Николаевича по шахматам. Ходил в народ. Один из трех присутствовал при подписании его завещания. Но так называемого Евангелия Толстого Анатолий не признавал. Читал настоящее.
После смерти Льва Николаевича Анатолий поехал в Оптину пустынь. Ему было интересно, вот куда уходил Лев Николаевич, какой в этом смысл? Любопытство владело им. И старец, а старец был Анатолий младший, начинает с ним говорить о всей его прошлой жизни. Говорит о том, что он станет священником, какая жизнь дальше у него будет. Этот разговор настолько потряс его, перевернул, что он становится верующим человеком и уже после революции стал священником.
Как и многие священники, отец Анатолий не избежал ареста. Позже, по хлопотам Ольги Петровны, бабушки отца Андрея, ему удалось освободиться.
В церковь все-таки ему и удалось вернуться в эти годы. Рядом храмов не было, он молился дома. Служил дома литургию, причащал своих родных. И умер он, стоя на коленях, с Евангелием в руках. И очень многие старые знакомые бабушки еще, духовной дочери отца Владимира Страхова, с удовольствием встречались с отцом Анатолием, с благодарностью, и вели духовные беседы. Вот я смутно помню эти встречи.
Удивительные люди, удивительная их история. Через воспоминания отца Андрея мы дотрагиваемся до серебряных струн того времени. Духовность аристократии, их вера, бережно и твердо сохранявшаяся в тяжелых обстоятельствах.
В юности бабушка училась в Туле, и была там удивительная преподавательница литературы Софья Степановна, которая дожила до 110 лет. Я ее тоже хорошо знал. Человек удивительно добрый, глубоко верующий, который говорил всем, плохое настроение у меня оставляют в передней с калошами. И к ней приходили многочисленные люди, именно за утешением, за поддержкой. Иногда на ее занятия приезжал молодой епископ Алексей Симанский, будущий патриарх Алексей I. Его бабушка хорошо помнит, что он был удивительно красив, хорошо проповедовал, пользуясь большой популярностью среди верующих людей.
Видимая жизнь шла своим чередом. В бабушкином же окружении многое было сокрыто. Жизнь верующих, как другое измерение. И с детства отец Андрей стал причастен этому.
Бабушка приводила меня к людям, которые были тайные монахи или монахини из разогнанных монастырей. Она рассказывала, что, несмотря на все церковные гонения, верующие тянулись к православным священникам, духовным магнитам, которых в Москве было немало. Например, ее хорошим знакомым был профессор Патрий Александр Ветелев. Ольга Александровна очень часто бывала в нашей семье. И сам отец Александр был.
Православное воспитание, участие в жизни церкви, впечатление от встреч. Дорогим это складывалось в душе мальчика, хранилось долгие годы, стало ему напутствием. Через много лет все вернется к отцу Андрею, развернется картиной памяти, и он запишет.
Как-то раз утром, а там иногда утреннее совершалось именно утром, отец Александр стоял перед престолом на коленях. И бабушка мне сказала, батюшка плачет, пойди утешь его. Ничего себе пошутила. Я отправился так, так были близко от Амбо, направился в царских врат. Еле-еле меня схватили у царских врат. А может даже я заступил туда. Ну, кто-то засмеялся, что когда-нибудь я стану священником.
Иметь среди священников в то время было хуже, чем расти в семье шпионов или бандитов. Поэтому меня отговорили от поступления в семинарию, и я пошел в мединститут, вспоминает отец Андрей. После его окончания Андрей Суховский стал работать врачом в институте психиатрии. Защитил степень кандидата медицинских наук. В 50-е годы новая волна гонений нахлынула на православную церковь. Но вопреки всем обстоятельствам оставались люди, сохранившие традиции пламенного подвижничества. По плодам их узнаете их, так студенческие христианские кружки выдвинули из своих рядов замечательную плеяду служителей и деятелей православной церкви. С некоторыми из них Андрею Суховскому довелось повстречаться и сблизиться. Будущий пастырь искал наставничество, стремился к духовному просвещению, и такое общение наполняло его жизнь глубоким смыслом.
Действительно удивительно, а может и закономерно, что гонения на церковь, на православных после революции способствовало появлению очень большой группы людей, активно проповедующих Христа, свою православную веру, свою принадлежность церкви. Но не только священнослужители, монахи привлекали, вот старцы привлекали людей. Но были и миряне удивительные. А может быть, это люди были в тайном постриге или в тайном рукоположении, как, скажем, стало известно отцу Клипе Каледе, что он был уже священником, хотя работал как профессор геологии. И вот был такой общий знакомый для всех, это Николай Евграфович Пестов. Николай Евграфович был тоже профессором, доктором наук, преподавателем. Но это был человек глубокой веры и, я бы сказал, пастырских возможностей, способностей. В доме стоял у него откуда-то подсвечник церковный, наверное, из разоренных храмов. Всегда полный свечей, он молился, со многих молился. Жил, ну, буквально монашеской жизнью в дни годы. И многие-многие люди приходили к нему, и через него приходили к православию, к вере.
Горел такой огонек и в доме тайного священника отца Глеба Каледы. Встречи в нем проходили в духовных беседах, в общей молитве.
А в воскресенье кабинету преображался маленький домовый храм. Сначала там были только его родные, многочисленная семья, у него очень много деток было, а потом уже стали приходить и знакомые.
Среди близких людей отца Глеба был врач-психиатр, профессор Дмитрий Евгеньевич Мелехов. Послевоенные годы он являлся одним из ведущих психиатров страны. Сын священника Рязанской епархии, Дмитрий Евгеньевич был глубоко верующим человеком и видел свою задачу в том, чтобы к душевным болезням подойти путем соединения научно-медицинского и религиозного понимания личности.
Он придерживался такой концепции, что душевные болезни – это психозы, которых надо лечить клинически, а духовные болезни – это прелесть. Их надо лечить духовно.
Дмитрий Евгеньевич считал свой труд врача долгом, завещанным человеку Богом, и Андрей Суховский воспринял это от своего учителя.
Он всю жизнь помогал душевно больным православным людям, в том числе и священнослужителям. Но мне это хорошо известно, потому что некоторые из них как бы по наследству потом не достались в последующие годы.
Компетенция психиатра где-то граничит с компетенцией священника. И как важно, чтобы именно среди психиатров были верующие.
В советское время любое религиозное чувство психически больных относили к разряду психических расстройств. Но это, конечно, не так. В одном случае религиозность являлась проявлением психической болезни. Бывает бред преследования, бред отношений, бред изобретательства. И наряду с этим может быть и религиозный бред. Другое дело – это религиозность как, если так можно выразиться, часть здоровой ядра личности, которая противостоит психической болезни. Тому бывают удивительные примеры. Вот, например, одна женщина, очень верующая, ее просил принять мой духовник, отец Владимир Смирнов. Она рассказывал, как на основании собственного опыта борется с болезнью с помощью веры, молитвы, причастия. Это было удивительное сочетание внешнего облика многолетнего психически больного человека и глубокой внутренней мудрости.
Профессия врач-психиатр стала для Андрея Суховского его православным деланием. Шестидесятые и 70-е годы. Внешняя жизнь церкви по-прежнему ограничена властью. В культурно-интеллектуальной молодежной среде этот период был отмечен появившимся интересом к прошлому России, к самым истокам ее истории. Культура же Древней Руси неотделима от православия. И ответом на это возрождение стал приход священников и мирян, проповеди просвещения которых были адресованы интеллигенции. Слово к современному человеку. Такие встречи оставляли глубокие духовные впечатления, и особенно дорого это было для верующих. Андрей Суховский участвовал в этих событиях активно и вдохновенно.
Тетушка моя, Наталья Аркадьевна Суховская, была нейроофтальмологом в Институте неврологии. Она была очень такой внимательный врач, тянулась к интересным людям и знакомилась с ними, а через нее я знакомился. Тетушка впервые попал в храм Николы Кузнецы и запомнился человек, который отпевал и слово сказал, это был протоиерей Всеволод Шпизер. Она стала ходить к нему, помогала как врач ему, его родственникам, и постепенно сблизилась с ним, постепенно приобрела доверие. А через нее и я познакомился с отцом Всеволодом Шпизером. Отец Всеволод, как вернувшийся из-за границы, подвергался бдительному наблюдению, как необычный человек. Он был широко известен в Москве в 60-70-е годы как великолепный проповедник. Правда, не все понимали его. Старушки усиленно крестились на такие слова, как антиномия. Одна из них раз громко сказала: «Спаси, Господи, вас, отец Всеволод, и тех, кто вас понимает». У него собиралась в этом храме масса интеллигенции, ученых, преподавателей, философов. В эти годы отец Всеволод сразу же стал хорошим знакомым святейшего патриарха Алексея I. Их, наверное, много сближало, оба аристократы. Митрополит Антоний Суровский. Надо сказать, что в годы моей молодости и в дальнейшем он сыграл большую роль в жизни вообще верующей молодежи, по крайней мере, в Москве. Когда он приезжал в Москву, храм был всегда переполнен. Говорил он удивительно, и чувствует, что это не просто слова, а это он говорит о собственном опыте, о реальности того, того духовного мира, с которым он сам общается, который он переживал. И вот это ощущение было еще больше, когда Господь сподобил молиться в алтаре при его совершении литургии. Но находиться с ним было и удивительно, и даже страшно. И смотреть на него было невозможно. Мы старались куда-то попасть, конечно, на Пасху. Но когда кончалась служба, старались как можно быстрее оказаться дома, включить приемник, потому что передавали прямую передачу из храма в Лондоне, где служил пасхальная служба митрополит Антоний. Его проникновенный голос, его удивительная молитва, те слова, которые он говорил. Мы старались их записать, потом передавали друг другу, какая главная мысль была вот в этом году, в этом слове. Это как-то действительно осмысляло во многом нашу жизнь. В 60-е годы я познакомился с очень интересным человеком, человеком церкви, Александром Ивановичем Роговым.
Александр Иванович был ученым-славистом по профессии и по призванию.
Он был известен в 60-е годы в Москве как прекрасный лектор, дискурсовод, знаток православной культуры. Он проводил такие экскурсии. Вот начали мы с Кремля, 3 дня мы ходили. Он говорил о Кремле, о кремлевских соборах, а потом по расширяющимся как бы кругам о Москве. Причем он так владел материалом, что казалось, что он только что вышел вот из этого здания в каком-то 16 веке или 15 веке.
Улочки, названные в честь любимых святых или христианских праздников, обретали исконные названия. На прежних местах виделись разрушенные храмы, оживали далекие события. Православная Москва. Все возвращалось. Город начинал свой рассказ. Нам о нас.
с Александром Ивановичем мы ходили много по храму, присутствовали при всех богослужениях или старались. Алексея Первого, вот очень это запомнилось, потому что небольшого роста, но очень красивый. С очень тихим голосом, но который доносился до всех уголков храма. Необычайная проникновенность была. Потом и святейший Пимен, конечно. И большой радостью были наши поездки в Лавру. Мы проехали как-то раз по многим местам. Были в Беларуси, смотрели древние храмы. Ездили в Архангельскую область, оттуда перешли в Вологодскую. Видели даже вот Ферапонтова, фрески Дионисия впервые. Удивительно, потому что вот фрески Дионисия, они по цвету, они напоминают то, что мы видим вокруг. Головки льна голубого цвета, небо, воду, зелень, особые фигуры, несколько вытянутые, все. То есть впечатление, что стены поют. Удивительное, конечно, было ощущение.
Интересным феноменом в жизни Русской Православной Церкви была жизнь Марии Вениаминовны Юдиной. Она была прекрасным музыкантом, профессором консерватории и глубоко верующим человеком.
Ну, ее считали юродивой. Она действительно необычно себя вела. И вот, в частности, в годы гонений самых таких 30-х годов на церковь, Мария Вениаминовна на сцену консерватории и филармонии, она выходила с особым большим крестом, напоминавшим священский крест. Крестилась перед тем, как сесть за рояль. Она произносила речи о духовности музыки, о Господе. Ее выступления превращались в своеобразные вечера проповеди. Вот мне тоже приходилось бывать на концертах. Огромное количество духовенства, все друг друга знают, все раскланиваются, все останутся беседовать. Вот такая вот теплая и особая атмосфера была во время ее концертов. Повседневно она одевалась в черный балдахон. Когда ее спрашивали, Марья Вениаминовна, а правда, что у нас под балдахоном ничего нет? Она отвечала, как ничего, а моя бессмертная душа... В 60-е и 70-е годы прошлого века, несмотря на все предыдущие гонения церковные, все-таки они сохранили многих удивительных священников-старцев, которым мы имели возможность приехать, побеседовать.
Их самоотверженное служение, крепость духа и веры стали примером для будущего священника Андрея Суховского.
Сейчас я хочу сказать еще об одной встрече, которая произошла в конце 70-х годов. Это священно-исповедник протоиерей Петр Чельцов. В 60-е и 70-е годы множество людей ехали в город Владимир, где пересаживались на местный поезд, который медленно полз на окраину Владимирской области, где в селе Пятницы в Густь-Хрустальном районе служил старенький священник Петр Чельцов. На территории храма стоял двухэтажный домик, перед которым и ожидали приезжие встречи с батюшкой. Здесь были больные, страдающие телесными душевными заболеваниями, люди с многочисленными вопросами о трудностях в своей жизни. Перед всеношей батюшку на инвалидной коляске привозили в храм. Он был так слаб, что не мог сам самостоятельно передвигаться по улице. В храме он вставал с коляски, молился, целовал иконы и шел в алтарь. Начиналось долгое богослужение. Отец Петр ничего не сокращал. Корзин совершал медленно. При этом он как бы вступал в контакт с каждым из молящихся людей. Одного рукой заденет, другому особо покорит. Что-то совершалось особенного во время богослужения отца Петра. Посты в храме, где он служил, за одну литургию нередко причащалось около 500 человек. К Когда после литургии, причастившись, верующие возвращались домой, разговаривали между собой, что их как будто с песочком прочистили. Такое было чувство от освобождения. Господь сподобил меня узнать и несколько лет ездить еще к одному удивительному человеку, который жил в Яйце, отец Нектарий, Миру Николай Александрович Овчинников. Мать его, матушка Нектария, была близка к старцу Нектарию Оптинскому. И в детстве он тоже воспитывался, так сказать, при ногах старца. В довольно преклонном возрасте, за 70 лет, с ним случился инсульт. Все, он умирает. А народ на улице, все запружено было, и плакали, и просили: «Господи, оставь его нам». И когда приходили врачи, они говорят: «Мы не знаем, что такое, потому что все должно остановиться. К чем он жив? У него отказали известные нам системы нервные». И вот он в таком состоянии прожил, сидя в кресле, в течение 8 лет. Молился он, сидел он там, слепой, с парализованными руками и ногами. Голос у него терялся, как правило. То есть он говорил шепотом, совершенно беспомощный. Вообще удивительно, что именно человек в таком состоянии, полной немощи, приходило огромное количество людей, которые получали свое облегчение. Я приезжал к нему тоже. И вот как-то одну ночь он сидит в кресле, а над ним такая вот картина: Христос на кресте смотрит на небо. И читали мы Иннокентия, Херсонского архиепископа, о распятии Христа. И вот эта сцена, вот отец Нектарий, распятый в болезни своей, изображение распятого Христа. Действительно, такая реальность какая-то происходила. Вот это чувство реальности и нового мира, она вообще была свойственна вот келике отца Нектария. Можно еще сказать об архимандрите Иове. Он жил в Закарпасье, но был популярен и среди верующих Москвы. Доезжаешь на поезде до Мукачева, потом на Хуст, обратились к одной женщине, и утром ее дочка лет 7 повела нас к отцу Иова через горы. И там на склоне горы стоит небольшой храм, вошли в него. Храм пустой. Причем отец Иов, как нам говорили, он служит каждый день. Утром и вечером. Есть народ, нет народа, все равно утром и вечером. А в воскресенье храм переполнен, все местные жители идут туда, и все они являются хором, все поют. Вот удивительное впечатление видеть его в алтаре. Казалось, что это утес какой-то, громадного роста, не с седыми, а с серебристыми волосами. Голос такой особый, звучный. Когда он был в начале монастыря, монастырь стоял на горе, а воду надо было брать из реки внизу текущей. И вот сам он вставал рано утром, чуть-чуть светало, и ходил и натаскивал с молитвы, натаскивал эту воду.
Встречи со старцами формировали духовный пастырский опыт Андрея Суховского, и в будущем уже иерею Андрею предстоит применить это в своем служении.
Ну, это икона Благовещения и Рождество Пресвятой Богородицы висела у нас в детской комнате, где жили мы вместе с сестрой. Сколько я себя помню, она всегда висела там и охраняла наш сон.
Может, мы и были на острие, да, но мы особо не помним, чтобы отец Андрей очень боялся. И когда люди хотели креститься, собиралась какая-то группа, приглашался священник прямо сюда, крестили здесь же его людей, а потом уже они тихонечко выцерковлялись, уже ходили в храм уже. Вот. И вот первая исповедь была тоже у меня в этой комнате, когда мне исполнилось 7 лет. Первый раз со мной здесь беседовали. Старенький батюшка. Вот. Отец, он еще увлекался собиранием трав. Вот они сидят, разбирают травы, какие-то там связывают пучки и читают отца Арсения. Еще тогда сам издат. А мы тоже где-то поблизости сидим, разбираем и тоже слушаем. Еще могу рассказать про традицию нашей семьи, самую такую очень таинственную, которую я, в общем, запомнила на всю жизнь. Каждое Рождество, накануне каждого Рождества у нас были вечерние чтения. Ночник, две девочки, мама где-то там.
Супруга Андрея Суховского, будущая матушка Елена, создавала надежный тыл для своей семьи. И впоследствии, когда отец Андрей начнет свое служение, и они подолгу будут далеки друг от друга, ее забота, понимание и поддержка будут всегда важны для него. А пока в Москве образуется их семья, как малая церковь. Андрей Суховский старается быть наставником в своем первом маленьком приходе.
С сестрой вместе стояли и с отцом Андреем, ну, когда он еще был не отцом Андреем, стояли здесь на коленях и читали последование к святому причащению. Вначале мы ходили очень часто, в Илью Обыденного мы ходили. До сих пор помню эту дорогу.
Я впервые с отцом Андреем, который был тогда еще Андреем, встретилась в храме Ильи Обыденного. В 1977 году был Великий пост и Страстная Седмица, и вынос плащаницы. И мы туда пришли, и там было семейство Суховских. Андрей и Аля.
Я познакомился с Андреем, не знаю когда, очень давно. Мы были молодые, и я тогда ходил еще в храм Ильи Обыденного, и он тоже приходил туда. Еще несколько позже я пришел в Николо-Кузнецкий храм и стал духовным сыном Патрия Всеволода Шпилера, настоятеля храма. И сам Андрей тоже ходил одно время к отцу Всеволоду, правда, недолго, но он был с ним знаком, даже исповедовался у него. Ну, теперь все больше и больше делается больных людей, и приходилось мне обращаться к Андрею, который стал уже психиатром, очень успешно работал. Мне приходилось к нему обращаться, он помогал неоднократно. Он был очень глубокий, широко образованный, опытный врач, который мог взглянуть очень широко на такую проблему. И мы с ним были знакомы просто как друзья. Но моя специальность была математика, но ему не была особо нужна. А теперь же, как священник, я тоже мог пригодиться. Как-то он приглашал меня, брал у него дома. Иногда мы что-то обсуждали, беседовали.
Ну, это было время, когда в открытую о духовном никто не говорил. Вот это прикровенное, сокровенное какое-то, да, тайное, можно сказать, тайное общение духовное, оно очень для нас много значило. А Андрей, он был, ну, один из нас, он был. Со своими прекрасными качествами, со своими, так сказать, менее прекрасными качествами, со своими срывами какими-то, и с вдохновением, все. В общем, ну, человек как человек. Талантливый, хороший, молодой, ну, вот, один из нас. И, по-видимому, у него очень давно, с молоду была мысль когда-то стать священником, и он поначалу как врач, он чувствовал тут некое противоречие. Я помню, он говорил, ну что, я вот могу понять человека глубже и тоньше, чем большинство врачей, не имеющих веры и вот этого внутреннего опыта. Но потом, когда я приступаю к своим лечебным процедурам, я им вынужден дать те же там 5 лекарств, которые я бы дал и без этого. Вот это его как-то не удовлетворяло, что духовные знания и опыт надо в свою профессию внести.
Отцу Андрею была еще также дорога, были близкие дружеские отношения с психологом Тамарой Флоренской. Вместе с отцом Андреем в 80-х годах много размышляли и, так сказать, разрабатывали фактически православную психологию.
Еще помню, мы каждое лето мы куда-то выезжали отдыхать. И тогда мы, по-моему, отдыхали в Литве, да, на Немане, на берегу Немана. Мы с отцом Андреем с утра ходили за молоком. Я помню эти утренние молитвы, которые читались наизусть. Вот, в полный голос отец шел и молился рядом со мной.
Пап, да вы перейдите в другой город, в хороший. Те про нас ничего не знают.
Переедем, Илюша. Переедем. Вот только денег скоплю, купим лошадку, тележку, маменьку, сестрицу садим, закроем их, а сами рядом пойдем. Нет, ну тебя изредка подсаживать буду, а сам поле пойду.
Закончился январь. Андрей все больше и больше склоняется в сторону к Алтаю. И однажды он мне сказал: «Я знаю, что если сейчас я приму неправильное решение, то начнется саморазрушение».
И тогда, когда владыка Тихон предложил его, как раз туда послали, в Барнаульскую епархию, да, епископу. Вот, он предложил ехать отцу Андрею, они здесь держали военный совет вместе с матушкой, и матушка его отпустила.
Ну и вот вдруг становится известно, что Андрей принял решение уезжать на Алтай, принять от священника и уехать на Алтай. Это было очень необыкновенное решение, конечно. Москвич, причем такой очень преодолевающий врач. Но если бы он даже стал священником, то, конечно, в Москве его оставили бы. Вот. Но он принял такое, ну, для многих непонятное решение.
В пору служения своего на Алтае святитель Макарий Невский поведал о причинах, побудивших его еще юношей уехать в эти необжитые земли. Промысел Божий, случайным разговором со мной одного из присных моих, указал мне путь в алтайскую миссию, где я обретен мною мир душе, томившийся исканием пути. Вон же пойду. Здесь живые предания о том, чему и как учил, как жил и трудился основатель алтайской миссии блаженной памяти архимандрит Макарий Глухарев. Здесь, по примеру его, водятся преемники его, и даже до дни сего.
Вот в четверг мы выехали в Елец. Андрей, Алена, Алеша и я. Андрей ушел с работы, едет на исповедь к отцу Владимиру. И когда мы отправились на службу к отцу Владимиру, мы уже увидели рядом в алтаре с ним отца Андрея. И как-то очень реально ощутили, что действительно это очень серьезно. Отец Владимир приступил к исповеди отца Андрея. Это продолжалось 5 часов. И вот только через 5 часов они пришли. И как-то уже мы понимали, что вот отец Андрей, он хоть еще не отец Андрей, но он уже не тот Андрюша, которому вот что-то уже было совсем-совсем другое в нем. А вот у меня запись 25 марта. Сегодня попрощалась с Андреем. Теперь встретимся уже в его совсем новом качестве. Он улетает в Новосибирск. Мы все вместе последний раз пообедали, а потом вдвоем посидели с отцом Андреем. Для него начинается, как написал когда-то наш отче, житие. Кончилась жизнь, начинается житие.